Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Сегодня у нас есть возможность еще раз пролистать наш американский дневник. С вами Рафаэль Ардуханян, как и завтра. Так что у нас есть такая двойная возможность поговорить о насущем, поговорить о характере российско-американских отношений, каким образом они влияют на положение дел и в Соединенных Штатах Америки, и в России, и в целом на весь мир. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, ваши вопросы, ваши комментарии. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что мы обсуждаем исключительно российско-американские отношения, положение дел в Америке, информации более чем достаточно. Я думаю, что мы сконцентрируемся именно на этой тематике и не будем терять время на какие-то другие вопросы, в которых я не смогу быть полезен всем вам и в которых я не считаю себя достаточно компетентным. Напоминаю также вам, что ровно через неделю, 11 сентября, будет очередная годовщина террористического акта в Нью-Йорке. Мы специально посвятим нашу передачу именно обсуждению этого события. Мы поговорим с вами о том, что предшествовало этому, мы поговорим с вами о том, какие последствия потом это оказалось. И я, как очевидец этих событий, постараюсь рассказать вам свои именно ощущения того времени, тем более, что от вас уже приходит очень много сообщений, вопросов, вплоть до того, что куда складировалось, допустим, обломки домов. Что случилось с людьми, которые там остались? Хочу напомнить, что более 3000 человек тогда погибло. Вот мы с вами в следующий раз это обязательно все обсудим. Всю передачу мы с вами будем в следующую пятницу, 11 сентября, мы будем с вами как раз именно ее и обсуждать. У нас уже звонки есть, чуть попозже мы возьмем их. Я бы хотел начать с ситуации в Соединенных Штатах Америки. Ее тем более описывать, собственно говоря, с одной стороны просто, а с другой стороны достаточно трагично. В Соединенных Штатах Америки идет гражданская война. Вторая гражданская война за историю Соединенных Штатов Америки. Первая была в 1861-65 годах. Она длилась тоже достаточно долго, была очень и очень кровавая. Полностью был перелицован формат такой страны, как Соединенные Штаты Америки. Тогда она называлась Соединенные Северо-Восточные Штаты Америки. И, конечно же, я думаю, что и сейчас, вот после событий, которые происходят сейчас, я беру на себя смелость сказать, что это именно гражданская война. Я тоже думаю, что Америка уже будет, безусловно, не та, какой она была еще хотя бы год назад. Все меняется достаточно быстро, трагически, и, судя по всему, американское общество, истеблишмент не смогли и не смогут пережить вот эту трансформацию, мировую трансформацию из однополярного в многополярный мир. Америка не готова к этому, Америка не знает, как себя вести, Америка не знает, что предпринимать, к чему обращаться, на чем основывать само жизни, собственно говоря, утверждение и свою жизненную позицию и вообще статус своей страны. До недавнего времени так называемая американская мечта, которая лелеяла слух и зрение миллионов и миллионов людей, привлекая новыми возможностями со всего мира, сейчас все это, к глубокому сожалению, трансформируется в какую-то совершенно непонятную субстанцию, которая сама себя пожирает, сама себя убивает, сама себя насилует, сама себя разрушает, поджигает. И делать все, что угодно. Я причем сейчас говорю эти термины, и за ними стоят совершенно конкретные события, которые, к глубокому сожалению, именно им и соответствуют. То, что сейчас происходит в городах, то, что сейчас я уже говорил неоднократно, и я каждый раз это говорил с оговоркой, я не пытался не нагнетать ситуацию. Но дело в том, что я получаю информацию не из, так сказать, общих источников, а я стараюсь ее получать из специальных. Это касается и личных контактов, это касается и прессы, как я уже не раз говорил. Я обращаю прежде всего внимание на прессу в Штатах, то есть местную прессу, а не федеральную, не общенациональные газеты, которым я, если честно, уже давным-давно не доверяю. Или, по крайней мере, доверяю в очень и очень малой степени. Такие ресурсы, как Washington Post, New York Times, CNN, они, собственно говоря, себя уже давным-давно не оправдывают в качестве такого, скажем так, role model, такой, знаете, образца для подражания в средствах массовой информации. Это вы наверняка слышали, знаете, что уже и сами американцы их называют фейк-ньюс, в том числе и с нашего президента Дональда Трампа. Так что, вот Владимир нам прислал, это неправда, вы врете, нет никакой гражданской войны в США. Вы знаете, вы расскажите это, Владимир, я не знаю, откуда у вас эта информация, но постарайтесь посмотреть американские источники. И тогда, я думаю, вы поймете, что это... Я вообще не знаю, что вы имеете в виду под словом «гражданская война», но когда белого человека на улице избивают и убивают только за то, что он белый, это гражданская война. Когда девушку насилуют в метро на ряду у всех, это гражданская война. Когда полиция огородилась около полицейских участков и даже не пытается повлиять на толпу, которая разносит город за городом, это гражданская война. Когда люди бегут из страны, кто в Канаду, кто в Мексику, кто сюда, даже и в Россию. Вот. В Европу, в другие страны, на Карибские острова. Это гражданская война. Наверное, у нас с вами просто, Владимир, разное определение гражданской войны. И если вы, у вас есть знакомый американец, вы попытайтесь ему это сказать, что там все нормально. Я думаю, что он вам ответит совершенно-совершенно по-другому. Спасибо, здесь уже пожелания пришли, что комплиментарные. Спасибо вам большое, Владимир, Павел. Спасибо вам за скопик тоже. Спасибо вам, что... Так, ну, я не могу, у нас уже полная линия. Давайте начнем потихонечку брать, и я буду комментировать дальше. Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это Сергей Сергеев. Ну, понимаете, как бы мне пытались это приукрасить, но действительно гражданская война. И дело в том, что уже, может быть, это страшно для цивилизованного общества, но у тебя определен враг. Если ты знаешь, что опасность поступает от черного человека, ну, это никакая не дискриминация. Бог не зря сделал людей разными, чтобы ты издалека видел, вот он твой враг. Надо просто брать оружие, и как бы это ни было страшно, стрелять. Мы их, они нас. Понимаете, не зря Бог сделал людей даже внешне разными, не только цветом кожи, разрезом глаз. Это было сделано не зря. Если сейчас там такое идет, если вы сказали такой, ужас. В метро вот эти, простите меня, черные обезьяны изнасиловали белую девушку. Их просто надо стрелять вот на расстоянии. Достает пуля, бить.
Я все понял, да. Спасибо большое. Я единственное, что оставляю на вашей совести выражение обезьяны. Давайте не будем говорить, потому что недавно убили, я приводил вам пример, недавно убили нескольких сторонников, тоже негров, сторонников Дональда Трампа, только за то, что они подняли плакаты. Не все так просто. Дело в том, что здесь водораздел как раз сейчас, у нас такая, знаете, есть клише, что ли, ну вот белое и черное население. Это глубоко не так. На одной стороне это вот эти вот распоясавшиеся молочки из негритянских криминальных банд, но, поверьте, рядом с ними бегают такие же отморозки из студенческих кампусов, которые тоже готовы, так сказать, смести абсолютно все на своем пути. И еще примыкают, так сказать, преподаватели некоторые среди них. Вот, поэтому здесь вот этот водораздел, он даже и не расовый. Безусловно, он очень большое имеет, так сказать, значение здесь. Но я почему говорю гражданская война? Вот именно поэтому. Сейчас вот этот водораздел, он проходит уже по очень и очень многим местам американской жизни, американского бытия. Это не только это. Раньше были какие-то криминальные районы, но белые пригороды более-менее жили нормально. Сейчас все это изменилось уже. Они пришли уже в белые эти пригороды, точно так же они бьют. В Нью-Йорке недавно, вот, а Владимир, особенно вам, вы не унимаетесь, говорите, я в США живу 20 лет, это все пропаганда и вранье. Владимир, если вы действительно жили 20 лет тому назад в США, то я могу понять еще это. Но если вы сейчас живете в Америке, хотя, как вы тогда нам, если вы действительно присылаете, то тогда я просто вам хочу, вы шторы уберите со своих окон и выгляните, пожалуйста, на улицу. Только, пожалуйста, не кричите, как один бедолага в Нью-Йорке кричал толпе, которая проходила мимо его окон. Он кричал: «Я с вами, я с вами!» Показывал им палец вверх, а они ему перебили все стекла и чуть не залезли в его квартиру. Будьте осторожны просто. Так, давайте еще ответим. Слушаю вас, добрый вечер. Да, добрый вечер.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, а политические требования какие-то есть? общие или хотя бы зачатки понимания, что политически не устраивает всех этих бунтарей?
Вы знаете, вот отличный вопрос. Значит, вот политические требования
еще,
есть.
Еще, да, вы сейчас, знаете, не ложите еще вопрос. Я, знаете, я хотел вообще задать вопрос про Байдена, почему он такой старый.
Сейчас, извините, пожалуйста, я сейчас отвечу, вы не отключайтесь, да. И вы продолжите. Я ни в коей мере не буду вас отключать, потому что то, что вы сейчас первое спросили, это очень важно. Дело в том, что эти люди, они действительно думают, что они выдвигают политические требования. Они искренне думают, что они являются какой-то политической силой, и они... Все, что вот я слышал, более-менее членораздельное, что можно на английском языке передать, это они говорили, что нам не нужны полицейские, уберите полицейских, мы сами будем следить за порядком. Я думаю, вы все можете, уважаемые радиослушатели, оценить подобную заявку. Убрать полицейских, они сами будут следить. Они будут сами следить, как... Что, как грабят магазины, как убивают, как насилуют. Вот, вот это требование. Второе требование, Трамп должен уйти. Вот это требование. Вот это вот то, что можно назвать с натяжкой большой, политическими требованиями. Ну и, естественно, помимо этого, чисто шариковские лозунги, все отобрать и поделить. Вот в Нью-Йорке недавно, значит, так называемые самоорганизующиеся комитеты вот, протестующих, которые, естественно, смыкаются с Black Lives Matter, с этой организацией, они говорят, что все богатые, которые уехали из Нью-Йорка, они им нужно запретить возвращаться в Нью-Йорк, мы без них проживем. Ну, я думаю, там пентхаусы, кондоминиумы, которые там миллионные, я думаю, они с удовольствием займут. Я думаю, что это что-то нам напоминает даже из нашей истории, уважаемые радиослушатели. Поэтому это еще раз к вопросу о гражданской войне. И, пожалуйста, второй вопрос.
Да, ну, это вопрос, знаете, как я сначала хотел спросить про Байдена, почему он такой старый, и неужели демократы не понимают, что они деградируют, выдвигая настолько старого кандидата? А получается из ваших слов, что это как бы так и есть, что именно что политические силы потеряли как бы связь с реальностью и не понимают, ну, улица вышла, что-то требует сформировать не может, а значит, двухпартийная система, она не дает развиться альтернативным каким-то движением политическим.
Вы совершенно правильно сейчас сказали, потому что эти две партии, хотя и каждый раз, кстати, наши оппоненты, так называемые, они, это еще в мою бытность работы в Америке, мне постоянно тыкали в глаза, говорили, ну у нас же демократия, у нас же двухпартийная система. Ну давайте мы с вами договоримся и произнесем эту фразу. Ну какая это двухпартийная система? Я вот встречался с замечательным совершенно человеком, он скончался несколько лет тому назад, я такой был комедиан, потрясающий совершенно человек, Джон Карлин такой. Это, знаете, это, так сказать, гуру вот стендапа в Америке. У него такие политические, острая сатира. Он, как говорится, ментор очень многих современных. И он тогда, вот как раз мы были в споре на одном из шоу, мы говорили об эту тему. И меня перебил один республиканец тогда. Человек и сказал, ну вот у нас же есть выборы свободные. И он его перебил и сказал, у вас есть иллюзия, что вы выбираете. Вы подарили иллюзию нашему народу, что мы кого-то выбираем. А на самом деле никого, так сказать, мы не выбираем. Вот это, собственно говоря, последствия именно этого, потому что улица, она и говорит, нет чего-то такого, что устраивало бы, допустим, нас. И я сейчас, кстати, не беру даже в пример, знаете, характер и уровень политической культуры там тех, кто сейчас выступает с протестами. Об этом даже мы сейчас и говорить не будем. Но эти люди, они говорят на разных языках. Все, причем на разных языках. Они друг друга не понимают. И это тоже один из атрибутов, на мой взгляд, гражданской войны. Давайте еще ответим. Добрый вечер.
О, да, добрый вечер.
Да.
У меня товарищ знакомый хороший, он живет сейчас в Калифорнии, там городок такой, Темекула. Но он, правда, говорит, что у них там вообще негров нету, и только мексиканцы, негров-то и не видел там. Вот, потому что, ну, более-менее обеспечены районы, и там они не появляются. А второе, говорит, что, ну, хорошо, там где-то помитингуют, как вот, условно говоря, желтые жилеты во Франции. Там приехала полиция, разогнала всех, так и Национальная гвардия приезжает, и как только она приезжает, сразу все исчезают, эти банды. Они перемещаются либо куда-то еще. Ну, в общем, как-то прямо вот сейчас взгляд такой из Америки, что на это наплевать, в общем, на этот Black Matter, никто на них особо внимания не обращает. Там.
Ну,
много шума, но реально толку никакого нет.
Угу. Ну вот ясно, я вот хочу просто сказать, сейчас вот прислал нам мигрант из Кореи, вчера вечером в даунтауне Лос-Анджелеса люди опять заколачивают, заколотили все магазины, малый бизнес заколочен фактически вот по всему это Лос-Анджелесу. часть пригородов, которую люди заколачивают это. Ну, я думаю, что это не от того, что они чувствуют себя, допустим, слишком-слишком безопасно.
Ну, может быть, это какой-то отдельный городок. Но еще я хотел сказать вот там выступавшему про цвет кожи. Я много общался и с белыми американцами, и с черными американцами. И, в принципе, есть такое, да, они, как сказать, в таких разговорах по работе, конечно, никто такое обсуждать не будет. Но когда там пару пива выпьешь, то там можно выудить. И они скажут, что да, вот, если возьмут черного на работу, то даже если он будет плохо работать, его сложно уволить, он начнет...
Невозможно, говорить, фактически.
Что его притесняет там, еще как-то. Вот. А поговоришь с черными, они говорят, ну, ты знаешь, тяжело пробиться, мы как люди второго сорта, мы устраиваемся на работу, но у нас как стеклянный потолок, в конце концов мы в него упираемся. А когда я разговаривал с ними про политику, они говорят, да, у нас вот есть некая такая элита, ну, они говорят, это, наверное, везде так, и эта элита просто между собой играет в выборы, а... Обычные люди, они никогда туда не пробьются.
Вы знаете, спасибо. Я понял, так сказать, о чем. Единственное, я вот хотел что сказать. Вы очень важную вещь сказали. Дело в том, что вот элита играет, безусловно, она играет. Безусловно, особенно неолибералы во главе с Байденом и с Клинтоном кланом, они сейчас пытаются и оседлали в какой-то степени эти протестные настроения. Но мне кажется, что они заигрались уже этим. Понимаете? Они просто заигрались уже этим.
Нет, понятно. Ну как вот эти вот кланы.
Они не контролируют этих ребят.
Нет, вопрос в другом. Как народ относится к тому, что он десятилетиями, там, столетиями выбирает из одних и тех же кланов? Это же фактически, ну, я не знаю, правящая какая-то, как монархия такая, семья большая. Вот из них и выбирают. Они там между собой дружат, женятся там и никого в свой круг не пускают, а вы вот выбираете среди нас, и все.
Вариант ну, в принципе, да, в принципе, да, в принципе, да. Потому что здесь только, как мы уже говорили, здесь неолибералы представляют олигархат, финансовую буржуазию. Трамп пытается представлять именно вот такой, знаете, реальный сектор экономики, и он делает все для того, чтобы вернуть заводы обратно, потому что он понимает прекрасно, что экономически это может быть и выгодно там производить где-то за рубежом, за океаном, да, естественно, в Китае, но когда это, да, ведь это уже вопросы политики, и вот Трамп...
Подождите, ну хорошо, но он вернет, и кто будет на этих заводах работать?
Так это нет, это вот вопрос-то как раз об этом идет речь. Дело в том, что вот был такой Росперо, он принимал участие в середине 90-х годов, и он как раз тогда один из первых проталкивал эту идею, что нужно все производить в Америке. Я вот запомнил, я был на его пресс-конференции, я запомнил его пример. Он говорит, посмотрите, вот кроссовки, которые привезли из Китая, ну это был конец 90-х годов, привезли их из Китая. Они стоят здесь у нас в магазине $125. Это очень такие качественные кроссовки, фирменные и прочее. Они обошлись там со всеми, как говорится, затратами, менее $5 себестоимость товара. Он говорит, если вы думаете, транспортировка, 50 центов стоит транспортировка одних кроссовок из Китая сюда, допустим. Да. Он говорит, почему мы не можем сейчас, при том, что человек получает $115 чистой прибыли, но если мы будем это делать в Америке, ну пускай это будет $20-30 себестоимость.
Подождите.
И он как раз говорит...
поспорить, потому что там есть кроссовки за 120.
Я сейчас не экономику обсуждаю. Человек говорит, что $5 кроссовки стоят в Китае. Почему мы не можем их производить здесь и платить нашим рабочим побольше, и себестоимость тогда будет $20. Но все равно же прибыль там колоссальная будет. Он говорит, что это жадность. Вот то, что губит,
нет, это жадность. Я с вами поспорю. Американцы очень редко, очень мало покупают вот такое дорогое. Они купят кроссовки, которые стоят обычно $10, но они купят их на распродаже за 3. А те, которые за 125, продаст.
Давайте мы сейчас не будем, я понимаю, что мы сейчас не за американцев будем решать. Я просто вам говорю о том, что сейчас покупается. Я же привел пример фирменных кроссовок. Те, которые $10, вы говорите, они вообще стоят копейки. Спасибо, извините, пожалуйста.
Их никто, дорогие, никто не покупает.
Да ну как не покупают? Ну как не покупают? Все покупают. И такие покупают, и такие.
Нет, мало покупают дорогих. Если построить завод, послушайте, и начать что-то производить, те же самые кроссовки, то при минимальной заработной плате американской самые дешевые кроссовки будут стоить $100, те, которые стоят сейчас 5.
Ну, вы не правы. Я здесь могу с вами... Ну, так, извините, пожалуйста, у нас здесь много звонков. Просто давайте не будем спорить на эту тему, потому что, ну, я видел, люди покупают разные кроссовки. Кто-то на распродаже покупает, кто-то покупает Bentley, кто-то покупает Mercedes'ы, кто-то покупает Hyundai и даже такие машины под названием, я застал еще, Yugo. с Югославии, во Флориде они продавали. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Угу. Вы понимаете, что Америка, конечно, это политическое государство. Они жили за счет Советского Союза, развалили, за счет колониальных политики своей. А теперь, видите, там туговато стало. Видимо, уже кончается, истощается кошелечек-то. А надо что-то делать. Ну и пошли эти бунты социальные. Они сейчас что-то погнают врага внешнего или еще что-нибудь. А там что-то будет все нормально, спокойно, не переживайте. Они найдут, как выйти из положения. Может, еще там будут грабить кого-то. Нас ограбили, уже 30 лет вытягивают из нас. Ну что теперь делать? Это же красота, его оставили как чего-то. Понимаете, Америку. Ее кормили, а теперь надо платить за что-то. Вот теперь не будут искать врага, и на кого-то еще отравят.
Я согласен с вами, вы правильно говорите, да? Я согласен с вами. Потому что действительно все ресурсы мировые, они сейчас заточены в очень большой степени до недавнего времени, были заточены именно на Америку. Вот. И, конечно, это все подешевле.
А производство, знаете, производство надо вкладывать деньги. Нужно, извините, производство вводить это очень дорого и убыточно. Какая-то прибавшая стоимость, сами понимаете. Поэтому тут они сейчас делают такие тут, что.
Правильно. Поэтому сейчас посмотрите, вот если мы сравним промышленное производство, то сейчас уже Америка проигрывает в очень большой степени и Южной Корее, и Японии, и Китаю, и Германии в очень большой степени по производству основных товаров, которые раньше Америка доминировала. Возьмите хотя бы автомобильную промышленность. Я еще недавно совсем, я помню прекрасно, вот там в годы моего студенчества, в начале 90-х, было три колосса, которым никто даже близко приблизиться не мог. Это General Motors, Ford и Chrysler.
Это трудяги, Америка была, но сейчас...
Да. А сейчас посмотрите, они все там в лучшем случае где-то на десятых ролях уже, все скатились вниз, и уже давным-давно европейские, японские бренды их обошли. Спасибо вам большое. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Благодарю вас за сегодняшний револьвер.
Пожалуйста.
Знаете, я хотела бы сказать, что у меня такая идея возникла в голове. После прочтения книги «Судный день» Чака Паланика, который нам объясняет, чем все закончится.
Да.
О том, чтобы предложить белому населению Америки переехать к нам и все, и спасти их от обезьян, и пусть обезьяны живут как хотят.
Я понял,
потому
да.
что мы оплот белой расы, мы больше нет такого конгломерата огромного белых людей с такой территорией. И вокруг нас абсолютно враждебные
я
нам,
понял.
Как говорится,
я раз. Хочу, я единственное, что хочу, уважаемые радиослушательницы, я не совсем все-таки принимаю вот ваши несколько все-таки российские утверждения. И я
извините, я никого не хотел обидеть.
Нет, я просто хочу вам сказать. Значит, у нас есть слово «негр», оно не, как говорится, не оскорбительное, но слово «обезьяна» употреблять, я считаю, недопустимо. Я хочу сказать, что именно к этой категории людей относились такие великие люди, как Мартин Лютер Кинг, о котором я говорил, как Мухаммед Али, человек, джентльмен и легенда, совершенно потрясающий, как Стив Вандер. Есть очень много людей, которые ничего общего не имеют с тем шлаком, который бегает сейчас по улицам. Это. Поэтому давайте...
Мы не можем отделить шлак от нешлака.
Я вам назвал имена эти, понимаете? Ну, давайте мы немножко будем по-библейски. Но если один праведник есть, не будем мы весь город уничтожать, хорошо? Есть люди... Это, так сказать, имеет совершенно немножко другой подтекст. У нас политическая передача, поэтому я вас призываю, давайте мы будем, как говорится, корректны вот в этих высказываниях. Но, кстати, ваша идея по поводу того, чтобы пригласить американцев к нам, да, тем более, как я уже сказал, такой небольшой ручеечек, он уже тоже идет сюда, и я думаю, что да, кто знает,
да,
может быть...
Да, слава богу,
я
очень этому рада.
Я думаю, что
бы,
надо
допустим,
пригласить,
рада,
да.
чтобы они все стали нашими новыми русскими.
Вот и давайте мы... Я считаю, что это очень хорошая идея.
Давайте
спасибо.
Проведем референдум там.
Да не надо референдума. Пусть подают заявки и приезжают. А с нашей миграционной службой мы как-нибудь разберемся. Давайте еще успеем один, да, ответить? Да. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Борис?
Да, Борис.
Бывал не раз в США.
Угу.
Не соглашусь с нашими слушателями по части, потому что там ничего не производится. Очень обалденно все прекрасно производится в том же самом Техасе.
Угу. Что, например?
Я был на заводе «Шеврон». Это завод по переработке нефти.
Ну, это да, вы имеете в виду, это горюче-смазочные материалы, да, производят?
Да, конечно. Я также был в замечательном магазине Walmart, в котором 80% это, конечно, Китай, основной, ну, потому что это считается бюджетное, это в районе нашей пятерочки, но 20% там американцы.
Ну, вот ключевое слово здесь, уважаемый радиослушатель, 80%. Небольшой перерыв на интереснейший выпуск новостей, а потом мы с вами продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня, несколько неожиданно, но очень приятно, я надеюсь, не только для меня, Рафаэль Ардуханян со своим американским дневником. Обсуждаем ситуацию в Соединенных Штатах Америки, характер российско-американских отношений, как это влияет на обстановку в наших странах и в целом во всем мире. Позвольте зачитать несколько посланий. Владимир пишет, есть бардак в нескольких городах, но только в пару районов города, и все. Ну, хорошо, да. Вот Юстас пишет, мне кажется, в Америке не гражданская война, а коллективное безумие, когда все против всех. Ну, это, наверное, очень близко к определению. Владимир, в Китае рабочие пашут как рабы, 6 дней в неделю, по 16 часов в сутки. Тоже, наверное, правда. Вот Владимир пишет, это вот говорит так. Видно, Владимир очень в хорошем районе живет, у него хорошая зарплата. Я своему ребенку покупаю кроссовки Nike по 300 рублей. Владимир, только кроссовки, а не кроссовки. По 300 рублей, и все в его школе ходят именно в таких. Вот видите, вот тот радиослушатель, который говорил нам, что по 10 долларов покупают, вот видите, вот Владимир живет в районе, где и по 300 рублей покупают. Так что я еще, как говорится, поскромничал. Вот. Живу в Штатах, вот Зора пишет, живу в Штатах уже давно, никакой гражданской войны не замечаю, противостояние белых-черных всегда было и будет, в низких слоях населения только, все зависит от штата, в котором живешь, однако я заметил другое, все закупаются оружием до такой степени, что все магазины пусты. Уважаемый Зора, вы говорите, что никакой гражданской войны нет, но оружейные магазины пусты, вы пишете, не успевают закупаться. Вам это не кажется несколько странным? Немножко. Я думаю, что это как раз в какой-то степени характеризует. Вот. Но я очень рад. Вот пусть едут на Аляску, говорят, что это, да, это по поводу переезда, я так понимаю, да? Так что все. Владимир говорит, 4 ноября все придет в норму. Владимир, ну, дай бог, вы, судя по всему, живете в Америке. И я искренне вам этого желаю, потому что мне-то особо беспокоиться и нам здесь не нужно, по крайней мере, вот именно этой даты. Я тоже вам желаю, чтобы 4 ноября все пришло в норму и все успокоилось. Я только хочу, Владимир, вам сказать такую вещь. Уже и Байден штаб, и Дональд Трамп, оба они уже в один голос заявили. Это, наверное, единственное было у них, как бы, знаете, так сказать, похожее и адекватное заявление по поводу выборов. Они обещали не признать свое поражение в любом случае. Независимо от исхода, независимо от того, что будет. Поэтому нормальное 4 ноября, на мой взгляд, пока под большим вопросом, если вот такой будет подход. Так что здесь это будет, вот. Так, давайте возьмем еще наши звонки. Спасибо вам за сообщение и за добрые слова, которые приспочем. Добрый вечер.
Здравствуйте, Святослав. Знаете, да. Меня, конечно, совершенно удивляют вот такие российские высказывания и приравнивание человека к обезьянам. Я, конечно, белой расы, но это ничем не гарантирует, что белые лучше черных. Ни в коем случае я не защищаю. Но извините, а посмотрите на себя. А среди белых у нас все такие честные, благородные, трудолюбивые. Вот, например, среди русских, так называемых, или армян. И то же самое, вы понимаете? И когда человек зовет, идите сюда. А, например, а почему нас они не призвали, американцы, когда они ограбили Советский Союз? Они нас не позвали, вот эту женщину, других. Что значит идите сюда? Мы здесь хозяева. Мало того, что нас правительство обирает, нацепило на нас масочный режим, там придумали пандемию. А эти теперь еще, давайте, что значит, извините меня, это наша родина. Мы здесь, наши прадеды, деды проливали кровь за то, чтобы это была наша земля. Значит, российский подход. А может быть, есть какой-то африканец, например, или азиат хороший, умный, например, Пушкин. Он же не был американцем. Вот вам потомок негров,
безусловно,
да?
Безусловно, да.
Ну,
спасибо.
Что за меня это удивляет?
Спасибо,
как
да.
Это может
вы,
быть?
Извините, пожалуйста, я просто прерву. Я совершенно с вами согласен. Как вы сами понимаете, вы, так сказать, я разделяю вашу позицию, и вы, судя по всему, разделяете нашу позицию. Здесь таким российским высказыванием будет не место. Я исключительно сейчас, потому что человек звонил вот первый раз вроде бы, я, так сказать, дал ей возможность высказаться, и я очень рад. Вы, кстати, то же самое, что здесь. Вот Александр пишет, Гитлер отдыхает после таких. Вот, поэтому действительно действительно, мы, это, как говорится, мы с вами показали это, и, безусловно, таких высказываний мы больше не допустим, чтобы говорили здесь. Люди есть люди, мы с вами прекрасно понимаем, и мы с вами здесь критикуем и осуждаем исключительно политические действия руководства. Кстати, это касается не только Америки. Тот, кто здесь, я вот вижу, что у нас здесь очень много людей, которые уже давно слушают, которые давно, так сказать, участвуют в наших передачах. Вы прекрасно знаете, что мы здесь обсуждаем действия и нашего правительства, и президента. Я уж не говорю там о министерствах, там и чиновниках наших. Но речь идет исключительно о действиях. Мы осуждаем порок, мы осуждаем грех как таковой, а не бегаем, так сказать, не персонифицируем это ни в коей мере, потому что это не имеет никакого отношения ни к политике, ни к политологии. Человека ненавистнических теорий здесь не было и никогда не будет, и этим всегда славилась земля русская. Так что давайте мы на эту тему даже и не будем говорить. Я, кстати, недавно со своим американским коллегой, мы обсуждали фильм «Зеленая книга», если вы помните, где говорилось о... негре-музыканте, который подвергался унижениям, репрессиям в середине 20 века в Америке. И вот как раз тогда эта тема обсуждалась, и он говорил, что посмотри, какой фильм, он говорил, посмотри, вот как сказать, американцы хорошо сняли, посмотри, как мы это показали, как мы платим это. Я говорю, послушай, я говорю, ты пропустил, наверное, самое главное в этом фильме. Он говорит, он даже не понял, что. Я говорю, ты не помнишь, где он выучился? На пианиста. В какой консерватории он учился? Тот, кто из вас смотрел этот фильм, прекрасно помнит, что этот человек еще после Второй мировой войны, он в Ленинграде, у нас, в Советском Союзе, он получил музыкальное образование, которое он в Америке по определению получить бы не мог, конечно. Поэтому эта тема для нас давайте закрыта будет. Давайте мы даже, я ни в коей мере больше не буду даже и говорить на эту тему, потому что эти вещи не обсуждаются. У нас здесь, я искренне надеюсь, серьезная аналитическая передача, а, так сказать, хайпа и жаренького – это в другое место. Давайте возьмем еще звонки. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, вот вы знаете, вот тут радиослушатели вам говорят, что пригласить сюда американцев, да, Ну, вы знаете, чтобы пригласить сюда это вот население, нужно, чтобы у нас хотя бы собственное население подтянуть до уровня, как говорится, хотя бы европейского. Потому что наше русское население, оно полностью зажато, полностью ущемлено. То есть сначала нужно добиться от собственного населения, чтобы оно... не подвергалась репрессиям или там унижениям.
Скажите, пожалуйста, я понял, да, скажите, пожалуйста, вот вы когда в гости идете к кому-то, вы себя как бы как-то дисциплинируете и думаете, вот я, допустим, условно, я кандидат наук, а я иду в гости к доктору наук. Я, наверное, должен что-то почитать дополнительно, я должен, наверное, что брюки погладить как-то, еще более тщательно побриться. Вы вот сейчас вы об этом говорите? Нет, почему мы должны соответствовать кому-то или чему-то? Люди, которые едут сюда, они прекрасно знают, куда они едут в нынешний наш информационный век. И, как говорится, пожалуйста, добро пожаловать. Если что-то не нравится, никто скучать ни по кому не будем.
Как нет, вы немножко не поняли.
А как?
Дело в том, что наше население, оно, как говорится, испокон веков порабощено. Понимаете, если придут те новые люди... как говорится, хозяева жизни.
Угу.
У них-то психология такая, говорится, 100 лет или 200 лет они жили хозяевами, понимаете? Они придут сюда то же самое. А у нас рабская психология. Понимаете, мы не... У нас,
вы знаете, что я здесь, я понял. Вы знаете, мы, конечно, мы здесь немножко сейчас другую какую-то крайность. Это. Кто вам это сказал? Я, кстати, вы знаете, вот хочу сказать, что после приезда и долгих лет работы в Америке, вот я, так сказать, на всех уровнях замечаю какую-то, ну вот зажатость, может быть, я соглашусь здесь. Почему мы так не хотим и не можем сказать что-то хорошее о своей стране? Почему мы так всегда стараемся, какую-то ущербность постоянно проявляем? Вот я веду семинары по бизнес-английскому языку, и вот, вы знаете, даже наши менеджеры, наши, так сказать, вот предприниматели, которые, вот они начинают презентацию, знаете, они как ее начинают? Они начинают так, ну, вы знаете, вот, может быть, здесь я немножко еще не так все приготовил, но вот я, ну, я постараюсь сейчас вам что-то вот объяснить. Вот сразу какое-то извинение. Вот мы постоянно хотим извиняться за что-то, причем за то, что мы еще не делали. Американец, когда начинает делать какую-то презентацию или говорит о чем-то, да он говорит, так сказать, это самое лучшее, это самое прекрасное. Хотя смотришь, господи, думаешь, там детский сад же какой. Давайте мы будем немножко любить и уважать сами себя, но немножко побольше. Но почему мы постоянно какую-то... Какая у нас ущербность? Какая у нас там, допустим, может быть, это... Что такого мы не знаем, не делаем, что делают во всем мире, допустим, там, в той же Европе, в том же этом. Понимаете?
Я с вами согласен полностью, понимаете? но в то же положение, которое, вот, как говорится, наше население вообще ущемлено. То
есть, если да чем думаешь, оно ущемлено? Оно чем ущемлено? Что его не бьют кирпичом по голове? Что его не насилуют на улице? Оно этим ущемлено, что ли? Или то, что не палатки не взрываем мы здесь и не сжигаем? В чем? В чем ущемленность? Вот я считаю, извините, пожалуйста, вот я считаю, что вот этот индийский иммигрант в Лос-Анджелесе, который 30 лет строил свой бизнес с семьей, с родителями, вот он ущемлен, потому что все, что он строил, по копейкам собирал, сейчас уничтожено. И это не страховой случай уже, это точно уже. Вот все эти погромы, страховые компании это платить не будут. Вот это, я считаю, самая большая ущемленность, которая может быть, но для бизнесмена. А понимаете, в чем еще?
Мы все это тоже прошли в 2000-х годах.
Так вот об этом...
Также взрывали дома, палатки и насиловали женщин. Вы знаете, где, в каком регионе это происходило. Было то же самое у нас. Понимаете? Что сейчас в Америке, так у них там последствия. У нас было в определенном регионе.
Так.
И что я почему говорю, что сейчас вот мы тоже не можем сказать, что, как говорится, что ты русский, ты можешь гордиться этим. И ты сейчас начнут обязательно говорить, что... И русских нету, у нас много там намешано крови. Это то же самое и в Америке.
Да кто вам будет это говорить, господи? Ну да, что, в России вы не можете сказать, что вы русский? Ну о чем вы говорите? Да
потому что будут обвинять шовинизм.
Кто будет обвинять? Послушайте, кто будет обвинять вас в шовинизме, плюньте ему в рожу. Просто это я вам как армянин этнически говорю. Кто будет вас обвинять? Вы, это еще этого нам не хватало. Ну, о чем вы говорите? Ну, вы, ну, немножечко, так сказать, все-таки вы придите в себя. Ну, посмотрите. Спасибо, вы извините, просто здесь другие уже звонки, люди тоже хотят высказаться. Ну, как это? Я не совсем все это представляю. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, добрый вечер.
Добрый вечер. Рафаэль, мы с мужем попали первый раз в Соединенные Штаты в апреле 62-го года.
Угу.
И тогда негры требовали, негры не в негативной никакой коннотации.
Да-да, нет, но мы это русское нормальное слово.
Чтобы у них были равные права с белыми. Обучение, здравоохранение, да. Работа, посещение храмов, поездки в городском транспорте.
Угу.
И я могла это понять.
Безусловно.
Вот я это могла понять, как ребенок, выросший в Советском Союзе.
Да.
Я видела Мартина Лютера Кинга. Он, когда шел в главе демонстрации, он воплощал в собой само достоинство.
Да, безусловно.
Ну, а что же сейчас? Я ни негров не люблю, я тунеядцев не люблю. Вот не люблю я тунеядцев.
И преступников.
Пришел Джонсон, посадил их на пособие,
да.
И что началось дальше?
Да, Джонсон — это президент Соединенных Штатов Америки, который стал после убийства Джона Кеннеди, да.
Да, я помню.
Да, нет, Аня, извините, я это для наших радиослушателей на всякий случай высказываю.
И что сейчас?
Ну,
в 13-м году мне кто-то высказывал, какой-то мужик, что я ему не дала сигарету. Он на меня орал, я плохо знаю английский, муж хорошо знает.
Угу.
Но он с детства знает. Он на меня орал, что я ему не дала сигареты, проклинал меня последними словами. Ну, я-то это я же не американка.
Да. Ну, да.
Это вообще что? То есть люди грабят, люди убивают, люди шатаются безработные, бездельники. По да. улицам и чего? Вот мы к чему идем-то?
Завтра
это придет к нам, как обычно, года через 3-4.
Не дай бог, не дай бог. А отвечая на ваш вопрос, Аня, я считаю, что это гражданская война.
Хотя это вот, хуже гражданской войны.
Ну вот,
это хуже.
Вот, кстати, да, один из наших слушателей сказал, что это коллективное безумие. Это даже, наверное, он имел в виду, что это еще хуже, чем гражданская война. Да, спасибо вам, Аня. Спасибо, спасибо большое. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте, Ростислав. Вашу бытность в Нью-Йорке, вот интересно, там же сентябрь, ООНовский месяц. По сентябрям где там останавливались главы государств, вот приезжавшие на Генассамблею, я думаю, вряд ли они гуляли по Нью-Йорку так запросто, без охраны, без всего. И еще, Рафаэль, я вот как читал про холодную войну, там уж не помню у кого там, Потрясникова, и там поразило, что как-то из Москвы пришла шифра телеграмма в постпредство СССР при ООН, что с вопросом, не перестал ли представитель США здороваться с нашим. Вот это было при конфликте, вот такие случаи были, и вы не думаете, сейчас это на какое-то время с небензией произойдет. Спасибо.
Ясно. Вы знаете, я хочу вам сказать, что нет, потому что ООН это все-таки площадка достаточно демократичная. И я хочу вам обратить ваше внимание, что даже в годы вот, противостояния нашего постпреда Небензи и Саманта Пауэр тогда еще была такая, она еще была и предыдущим ушедшим нашим представителем. Вот. Но я хочу сказать, что во время вечеринок, которые там устраивались, они прекрасно вдвоем танцевали. И сам Аманда Пауэр, она очень, так сказать, достаточно игриво высказывалась о том, какой Небензи хороший танцор. Поэтому нет. Тем более в мою бытность, когда тогда был нашим послом в Организации Объединенных Наций Сергей Викторович... Господи. Министр иностранных дел наш. Да. Вот. И он как раз тогда был нашим представителем. В Лавров, конечно, Сергей Викторович Лавров, да. Вот, он как раз когда был нашим представителем, и, безусловно, сама его харизматическая фигура, она, безусловно, даже и не допускала таких. Там все-таки есть определенный протокол, и каких-то таких демонстративных шагов, демаршей там, как правило, не предпринималось. Я хочу обратить внимание, Ростислав, вот, кстати, тот выпад, который себе позволил Саманта Пауэр в отношении нашего представителя, когда она подбежала к нему и стала, так сказать, что-то ему говорить по поводу нашей политики, это когда вызвало, кстати, критику в очень и очень многих стран в тот момент. Причем они именно обсуждали не суть того, почему она подбежала, она потом оправдывалась, а именно потому, в какой форме. Так не делается. Нельзя в Совете Безопасности подбегать к другому послу и, так сказать, размахивать руками и говорить там, что здесь что-то там нравится или что-то ей не нравится. Так что вот так вот. Так, теперь по поводу отелей. Значит, дело в том, что там есть наши представительства, но там также есть уже такие, знаете, авторизированные отели, которые находятся на Манхэттене. Вот на... это называется часть, где находится Организация Объединенных Наций. Она называется... East River, да, часть, то есть это восточная часть Манхэттена, там есть уже отели, которые именно вот заточены под это, и определенные апартаменты там есть, где снимается это, поэтому это все там инфраструктура, она более-менее налажена, и уж чего-чего, а в Нью-Йорке на любой вкус есть и отели, и апартаменты, которые обычно, в зависимости от количества делегаций, либо снимается, либо живется. Наша делегация всегда живет в своих резиденциях, это либо за городом там у нас есть, в Бронксе наш есть наше представительство, или же еще там у нас за городом где-то у нас тоже был такой, знаете, дачный комплекс, который, кстати, у нас, по-моему, сейчас отобрали американцы. Так, давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло, здрасте, Татьяна.
Да, Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер. Мне тоже кажется, что вы очень мало говорите, рассказываете о холодной войне, как все-таки американцы это, на это смотрят, потому что людям, так сказать, навязывать странам отсталую систему управления, после чего они не могут развиваться, мы 30 лет топчемся. Угу. И потом они сами с такой же системой точно влезли вот в этот кризис. У них, так сказать, масса паразитов и финансовых, и преступность, и огромный, так сказать, над всем миром их военно-промышленный комплекс решения вопроса с позиции угу. силы. А Трамп, он, естественно, он прогрессивен. Он, так сказать, хочет, как мы раньше, своим трудом, так сказать, жить в Америке.
Ну да.
И сейчас мы видим переформатирование партии, то есть мы видим новую республиканскую партию, где такие, как Трамп, это, так сказать, будущее республиканской партии, и видим новую демократическую партию, где Берни Сандерс, несмотря ни на что, все равно голосуют за Берни Сандерса. И хоть они его обходят, а все равно они обязаны в своих программах, они... часть его программ все-таки каким-то образом...
Татьяна, включают. Да, вы правы. Я единственное, что хочу сказать, с Берни Сандерсом вопрос уже решен. Он слишком левый оказался вот в этом контексте. И сейчас вот, кстати, я, так сказать, может быть, завтра я расскажу об этом более подробно. Но вот сейчас появляются сейчас очень любопытные статьи.
Народ хочет, допустим, как в Западной Европе.
Да, вот он дело в том, что сейчас уже, вот, а допустим, в пример даже ставится кубинская медицина. Допустим, вот вы можете себе представить, что уже сейчас вот центральное издание, дело я уже не несколько значений. Несколько, нет, я просто говорю к тому, что сейчас есть запрос на эти изменения. Но дело в том, что, судя по всему, Берни Сандерсу, как ему и тогда не дали, так ему и сейчас не дадут этот ход. И это говорит о том, что конфликт, он уже заложен сейчас в очень большой степени.
большая вероятность того, что они опять проиграют, как они проиграли.
Они, к сожалению, да, потому что я еще раз говорю, что здесь вот нам, это особенно тем, кто говорит, что вот выборы, допустим, там, да какие выборы? Посмотрите, Сандерс опережал и Хиллари Клинтон, и он и сейчас мог бы быть, баллотироваться, но так как его повестка не подошла хозяеву настоящему, извините за такой клише, штамп, но, видите, человека нет, его задвинули моментально, и, соответственно, так сказать, до него впустили всех полканов.
Они себя задвинули прежде
да,
всего.
Да, да, но они вспомнили ему поездку в Советский Союз на медовый месяц, и моментально, так сказать, человеку, как говорится, испортили все, разыгрывая опять эту русофобскую карту. Спасибо вам вот. Большое. Да, да, ага. Вы хотите еще что-то сказать, Татьяна, пожалуйста?
Ну, а что хочу сказать, что даже боятся вопросов Байдену, чтобы лишние не задали, потому что если Трамп хоть какое-то расследование начнет о вот этих вот событиях, которые вот на улицах, у этой гражданской войне, кто все это покрывал и развивал, найдет еще, так сказать, организаторов и заказчиков, это, так сказать, очень не понравится. Партия может так демократическая.
Но вы знаете, сейчас же вот вышел же Курт Уокер, у нас такой был представитель, если помните, так он у нас вошел в состав, значит, какой-то компании на Украине у нас сейчас стал. У нас, знаете, там целая коллекция подбирается, это сын Джо Байдена, Курт Уокер, который очень долго пытался мир установить у нас на Украине, и мы знаем, к чему это привело, сын Нэнси Пелоси, нет, я просто вам хочу сказать, Таня, я просто хочу...
Устраивать беспорядки в собственной стране, чтобы к власти прийти.
Татьяна, да, я просто сейчас говорю о другом. Я сейчас говорю о том, что сейчас вот этот истеблишмент именно либеральной, демократической партии по уши увяз уже в коррупционных схемах, по уши уже там. Понимаете? Вот о чем речь. Я семейство сейчас, вот смотрите, все основные критики политики наши там и любой другой сейчас, и Трампа, они все по уши сейчас коррупционной составляющей. Понимаете? Все там. И это, конечно, это, ну, просто уже беспрецедентно. Спасибо, Татьяна. Давайте еще возьмем. Добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Скажите, пожалуйста, вот если гражданская война идет, как вы сказали, почему в одних штатах она идет, а в других не идет?
Вы знаете, гражданская война, если мы с вами по аналогии вспомним, допустим, нашу гражданскую войну, то вы, наверное, тоже понимаете, что, допустим, где-то в центральных сибирских районах, в западной, допустим, там частично, допустим, в северных частях, она тоже не так шла. Речь все идет о том, где находятся наибольшие точки соприкосновения, там это и происходит. Дело в том, что это серьезный очень вопрос, я бы хотел тогда ваше внимание обратить так. Это не, борьба происходит не в штатах и не по штатам как таковым. Воюют сейчас это вот гетто и проджект так называемых городов больших, которые полностью оккупированы негритянским населением. Я еще раз хочу повторить, ни один крупный город свыше 1-2 миллионов, любой, их десятки таких городов в Америке, ни один, ни в одном из них нет, так сказать, большинства, белого большинства, подавляющее большинство негритянского населения. Поэтому они воюют сейчас по городам и со своими пригородами, вот о чем идет речь. Поэтому если мы с вами говорим о штатах, есть штаты, где есть миллионные города, большие, крупные. Но, допустим, вот в Монтане, в Вайоминге, в Айове, там нет таких крупных городов. И, соответственно, Флорида, Техас, там это есть. Вот поэтому разница только в этом. Она разная. То же самое, как гражданская война, допустим, в самой Америке, в 1861-65 годы, о которых я уже упоминал. Она тоже ведь шла не везде равноценно. Допустим, ближе к центральной, такие кукурузные, это Мид-Стейт, там не было этого так. Но, естественно, это было выражено противостояние Янки и Южных Штатов. Поэтому здесь география, политика и еще раз демография, вот что влияет на это. И это не показатель того, присутствия ли это на сам ход войны это не влияет. Она от этого менее, так сказать, безжалостно не становится, к сожалению. Давайте еще успеем ее взять. Давайте еще один звонок возьмем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Меня зовут Владимир, я из Московской области.
Угу. Да,
вы,
пожалуйста.
Знаете, у меня родственники есть и в Америке, и в Канаде.
Uh-huh.
И совершенно разные люди, которые друг друга не знают даже.
Uh-huh.
Они нам говорят, что вы не живете не как люди, вы живете как ролики в России.
Uh-huh.
Значит, в отличие от нас, они прекрасно помнят, что, например, только у одного президента, то есть Путина, уничтожено за эти годы управления 20 его прямых конкурентов. Это не было ни у одного президента.
Хорошо, спасибо. Америки. Извините, пожалуйста, просто по времени. Я обязательно позвоните завтра, я вам дам слово, обязательно дать. Да, вы это расскажите, особенно семейству Кеннеди, кто кого не уничтожает в Америке. Так что, и вот Байден только что мы упоминали. До завтра, уважаемые радиослушатели, продолжим завтра наш разговор. До свидания.